Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Возобновляемые источники энергии или сокращенно ВИЭ продолжают развиваться во всем мире. Никакой коронавирус этому не помешал. Например, в Китае бум солнечной энергии. Количество электростанций за прошлый год выросло в два раза. В Испании солнечные фермы выработали на 60% больше энергии, чем год назад. В Европе в целом в первом полугодии 2020 года объем возобновляемой электроэнергии превысил объем энергии, полученный за счет сжигания полезных ископаемых. А Великобритания почти 70 дней провела без угля, использовала вместо него ветряную энергию. США с новым президентом возвращаются в Парижское соглашение по климату и, возможно, тоже увеличат количество ВИЭ. В России зеленая энергетика развивается, правда, не такими высокими темпами. О проблемах и перспективах этого направления говорим в эфире «Радио Спутник» со старшим научным сотрудником Российской академии народного хозяйства и госслужбы, генеральным директором ассоциации «Цель номер 7», кандидатом экономических наук Татьяной Ланшиной. Татьяна Александровна, здравствуйте. Как в России обстоит ситуация с использованием возобновляемых источников энергии?
С одной стороны, ситуация сильно изменилась за последние годы. У нас было построено несколько десятков солнечных электростанций, несколько больших ветропарков, и вот порядка 2 гигаватт сейчас составляет мощность солнечных и ветряных электростанций, которые были построены вот недавно. Это, в общем-то, практически все мощности так называемых новых ВИЭ, то есть если мы не будем учитывать старые ГЭС, которые были построены еще при Советском Союзе, и какие-то там маломощные солнечные ветряные электростанции, которые, в общем-то, не дают ничего в общей мощности. То 2 гигаватта — это, можно сказать, новые электростанции на ВИЭ.
А что значит 2 гигаватта? Это много или мало?
Много это или мало? Ну, в общей установленной мощности российской энергосистемы это по-прежнему меньше 1%. То есть пока немного. Результат есть, но он небольшой. И помимо строительства самих электростанций, за последние годы у нас также была создана промышленная база. То есть мы начали производить оборудование для ветроэнергетики и для солнечной энергетики. У нас производятся сейчас лопасти для ветряных установок. У нас производятся башни тоже для ветряков. У нас производятся генераторы и гондолы. В солнечной энергетике тоже есть 2 производства — компания Solar Systems и группа компаний Hywel. То есть были созданы рабочие места, и, в общем, теперь мы производим новые для нашей страны товары. Это тоже очень позитивно.
Но обычно принято смотреть на другие страны и с ними сравнивать местные и отечественные успехи. В вопросах альтернативной энергетики, например, Европа очень далеко ушла. Ну и Китай, Азия тоже смотрят в сторону возобновляемых источников энергии.
Если сравнивать вот все эти достижения, все эти цифры с другими странами, то наши успехи пока смотрятся очень скромно. В первом полугодии прошлого года у нас доля солнца и ветра в общей генерации в стране составляла 0,2%. И Россия была единственной крупной экономикой, где этот показатель был близок к нулю. В среднем по миру доля солнца и ветра в генерации в первом полугодии 2020 года составила 10%. И если посмотреть на все крупные экономики — Китай, Индия, США, страны Европы — то там везде, в общем, больше 10%. Европа вообще абсолютный лидер. Там в среднем ПС, если мне память не изменяет, 21% был. Только солнце и только ветер. Вот, то есть нам нужно догонять, нам нужно развиваться. И с одной стороны, это, конечно, сложно, потому что всегда не просто быть в роли отстающего. Но с другой стороны, это открывает большую перспективу, в том числе даже если вот отбросить всякие экологические и прочие моральные соображения, даже просто чисто с точки зрения экономики, это определенная перспектива.
А что мешает ускориться? Еще сильно противостоит традиционная углеродная энергетика, да? Сам бизнес не хочет отдавать рельсы, по которым успешно ездят не один десяток лет?
Конечно, да. Я думаю, что не только я, большинство экспертов, с кем я общаюсь, думают, что в основном здесь играет роль такое инерционное развитие, к которому мы привыкли. То есть сложно какие-то вещи менять быстро, сложно идти быстро в ногу со временем. И поскольку у нас очень развита традиционная энергетика, основанная на ископаемом топливе и атомная энергетика, то компаниям просто не хочется тратить много сил и денег на что-то новое, хочется постараться удержать то, в чем у них есть уже опыт, компетенции, связи и так далее. Но этот процесс, он все равно неизбежен, и, судя по российским компаниям, они уже начинают все же смотреть в сторону ВИА, в том числе те компании, которые занимаются традиционной энергетикой. Если посмотреть на иностранные нефтегазовые компании, то вот в Европе особенно показательные есть примеры, когда эти компании начинают активно инвестировать в сектор чистой энергетики. И здесь не только ВИА, здесь и накопители энергии, и водородная энергетика. То есть тут целый кластер самых разных технологий, которые так или иначе относятся к энергетике. То есть их компетенции, они очень сильно расширяются. Они начинают работать в целом ряде новых для себя отраслей. И причем инвестиции, которые они туда направляют, они реально существенные. То есть это не просто что-то там попробовать новое, там какую-то технологию придумать, которая не очень значима на фоне их остальной деятельности. Это реально большие деньги. И есть даже мнение, что лет через 10-20 современные нефтегазовые компании будут больше похожи на электроэнергетические компании, которые будут владеть совершенно другими активами, чем они владеют сегодня.
А может быть и не надо? Привыкли же, как вы говорите, по инерции. Так и протянем несколько десятков лет. Открываются же новые месторождения нефти и газа. И в этой связи, может быть, 0,2% на возобновляемую энергию — это и неплохо. Глупая, наверное, логика. Но, может, и не стоит стремиться за этими Европами? Или все-таки стоит?
Логика на самом деле действительно такая. Это действительно то, что нам не дает быстро развиваться в новых направлениях. Но реалии жизни, они все же заставляют постепенно нас меняться. Потому что, например, в прошлом году Европа практически приняла решение, что будет углеродная пошлина.
Я поясню для наших слушателей, что в ближайшие годы Евросоюз планирует ввести плату за ввоз на его территорию импортных товаров, и размер этой платы будет зависеть от того, сколько парниковых газов выбросили при их производстве в атмосферу. Расчеты еще ведутся, окончательных цифр и дат пока нет, но очевидно, что себестоимость товаров, если они были созданы, например, с использованием электричества, полученного за счет сжигания ископаемого топлива, значительно вырастет, а, соответственно, конкурентоспособность их упадет.
Это, конечно, скажется на российских компаниях. То есть им придется сильно менять, либо платить деньги, и тогда эти деньги, они просто будут идти в Европу, либо сильно менять свое потребление энергии. Это один фактор. Второй фактор заключается в том, что крупнейшие экономики мира в прошлом году, там тоже были как развитые, так и развивающиеся страны. Там был Китай, там был ЕС, США. То есть все эти страны, они так или иначе пообещали, что к 2050-му или к 2060 году они станут углеродно-нейтральными. И это, конечно, тоже повлечет за собой колоссальные изменения. То есть будут масштабные инвестиции в сектор ВИА и в прочие отрасли чистых энергетических технологий. Уголь будет страдать в первую очередь, из угля все будут уходить прям очень быстро и в самое ближайшее время. Газ и нефть, естественно, тоже пострадают, но в более отдаленной перспективе. Может быть, не в ближайшие 2-3 года, но в ближайшие десятилетия совершенно точно на них тоже будет снижаться спрос. И все это, естественно, не может не сказаться на нас. То есть куда мы будем продавать свой уголь? Это вопрос уже не завтрашнего, а сегодняшнего дня. Мы рассчитывали, что мы будем его продавать в Азию, но в Азии, похоже, он тоже не очень сильно будет нужен в ближайшие годы. В Европе его продавать уже сейчас некуда, потому что Европа уже реализует свою программу по отказу от угольной генерации. Соответственно, это все ставит вопрос перед нами, а как мы будем зарабатывать деньги дальше? Опять же, если мы отбросим всякие моральные соображения, экологические, экологические, климатические, забудем о них, а просто чисто про экономику. Да? Мы привыкли зарабатывать на экспорте нефти, газа и прочих полезных ископаемых. И, соответственно, стоит вопрос, а как мы будем дальше зарабатывать деньги, на чем? Да, если у нас будет все меньше возможности продавать ископаемое топливо, чтобы продавать там металлы и прочие полезные ископаемые, нам нужно будет либо платить углеродный налог, либо менять структуру своего энергопотребления. Ну и вот, собственно, выхода получается нет, и проще и логичнее не сопротивляться всем этим новым тенденциям, а искать свое место, которое мы можем занять в новых отраслях и в новой экономике, и развивать там свои компетенции.
Татьяна Александровна, недавно мы разговаривали с юными экоактивистами, которые поднимают вопросы изменения климата и просвещают население своего региона в вопросах возобновляемых источников энергии. Ведь ребята живут в Архангельске. Как вы считаете, детский и подростковый экоактивизм способен как-то повлиять на ситуацию?
Я думаю, что, наверное, с этим в России достаточно сложно, потому что к детям все-таки обычно относятся как к детям. И, конечно, эта ситуация постепенно меняется, и взгляды на активность детей, на их попытку решить какие-то взрослые проблемы. Конечно, эта ситуация, она постепенно становится ближе к Европе, но все же у нас принято считать, что проблемы должны решать взрослые, а дети должны ходить в школу. Я думаю, это не очень правильно, потому что особенно когда речь идет о каких-то глобальных проблемах, о далеком будущем, потому что в будущем жить как раз вот сегодняшним детям. И вот те, кому сейчас 17 лет, они будут жить в 2010 году и будут еще достаточно молоды. Поэтому, конечно, их мнение следует учитывать и следует к нему прислушиваться. И я думаю, что со временем, конечно, их голос, их мнение будет играть большую роль.
О возобновляемых источниках энергии и их перспективах в России мы беседовали со старшим научным сотрудником Российской академии народного хозяйства и госслужбы, генеральным директором ассоциации «Цель номер 7», кандидатом экономических наук Татьяной Ланшиной. У микрофона была Людмила Чернова.
Интервью на радио «Спутник».